Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. На Курском направлении в Суджанском районе вооруженные силы Украины 8 раз пытались ожесточенно атаковать позиции нашей армии в районе Новоивановки и Николаева-Дарина, бросая в бой элитные подразделения десанта и морской пехоты. Однако не просто не достигли успеха, но и утратили контроль над частью Дарина и местностью к северу. Подтверждается небольшое продвижение наших, ведущих зачистку подвалов и позиций в полуразрушенных домах. В районе Погребков удалось конкретизировать конфигурацию линии фронта, учитывая недавнее продвижение нашей бронетехники по дороге в направлении Малой Локни, вся территория восточнее Марьевки находится под нами. В Кореневском районе была отражена атака бронегруппы ВСУ восточнее Кремянова. Также удалось определить, что этот участок фронта у балки Верхняя Бложка и урочище Верхний Шпиль занимают российские войска, которые в ходе боестолкновений захватили несколько единиц вражеской техники. На Кураховском направлении наши войска углубляются в восточной части городской застройки Курахова, продолжая охватывать его широким фронтом с трех сторон. На северном фланге, по наиболее оптимистичным оценкам с мест, наши взяли Вознесенку, Новоселидовку и Ильинку, а также вышли к Бересткам. Однако кадров объективного контроля, которые могли бы подтвердить рывок, пока нет. Одновременно наши значительно продвинулись в полях у Новоалексеевки и ворвались в Солнцевку. Последние идут бои. На восточном фланге наши наступают на Курахово со стороны Максимовки, в районе которой наши бойцы уничтожили группу спецназа украинской армии. В сети стали распространяться сообщения о подрыве дамбы Кураховского водохранилища. Кто это сделал, совершенно непонятно, могли как наши, так и хохлы, отступая. Различные источники сообщают, что в конце декабря противник намерен перебросить под Курахово новую элитную 5-ю отдельную танковую бригаду, которая сейчас проходит боевое слаживание на полигоне Старичи во Львовской области. Ориентировочно в ее составе несколько танковых батальонов, оснащенных в общей сложности 20-40 немецкими танками «Леопард-2». Российские войска начали также наступление на Запорожском фронте. Курс на Днепропетровск. Ну а главной целью Кураховского штурма является продвижение к Шевченковскому месторождению лития. Оно находится в поселке Шевченково-Волновахского района. По степи, которая будет защищена остатками ВСУ, остается пройти чуть более 10 километров. Это одно из самых крупных на планете и единственное в Европе. Расчетных запасов сырья достаточно для того, чтобы к 2035 году Европа полностью перешла на литиевые батареи. То есть это огромный бизнес, за который, собственно говоря, и идет сражение. Украина готова отдать все это американцам, и они уже там купили какие-то шахты. Наши же могут за это торговаться и требовать денег себе в бюджет. Еще раз доказывает это, что текущая война является империалистической и войной за деньги. Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что Трамп продолжит гегемонистскую политику США у верхушки Америки. Существует мнение по поводу сохранения влияния Вашингтона в мире, и поэтому никаких выгодных для России договоренностей по Украине ждать от Трампа не следует. Избранному президенту США надо проанализировать те предложения, которые выдвинула Россия. Если он проанализирует эти предложения, он поймет, что их игнорирование и привело к войне. а учет интересов России построит более-менее устойчивую архитектуру европейской безопасности. Если Трамп будет в состоянии нормально разговаривать с Путиным, если Трамп будет не в состоянии нормально разговаривать с Путиным, естественно, последний продолжит войну. Трамп, в свою очередь, может заявить, что накачает Украину оружием и деньгами, если Москва не пойдет на заморозку спецоперации по текущей линии соприкосновения. Но пока Трамп, как и в 2017 году, будет действовать мягко. В частности, он попытается встретиться с Путиным, чтобы предложить некий размен. Заявил доцент кафедры политической теории МГИМО, политик-международник Лошкарев. Ну а Зеленский пытается подкупить Трампа. Он предложил избранному президенту США предоставить Вашингтону неограниченный доступ к важнейшим природным ресурсам Украины. За это он надеется получить кучу денег и оружия. Во фракции КПРФ вчера пытали председателя Центробанка Набиуллину. Высокая ставка – это не политика Центробанка, а реакция на спрос, который разогнали бюджетные вливания и бурный рост кредитной массы, сказала она. Почему же, несмотря на все ориентиры в 4,5% инфляции, тем не менее она все равно растет, несмотря на то, что подняли ключевую ставку? И не может она быть в 3 раза выше инфляции, не сдавались депутаты-коммунисты. На что Набиуллина выдала: лучше дорогой кредит, чем дорогие продукты. Но только вот не знает она о том, что на самом деле эти самые продукты подорожали гораздо больше, чем гласит официальная статистика. На самом деле реальная инфляция больше 20%, и никакие ставки не помогают. А то, что банки получают в результате рекордную прибыль в 3,5 триллиона рублей, то тут, мол, трогать их налогами нельзя, несмотря на требования власти КПРФ. Банки – это святое, а люди пусть терпят. В общем, фракция КПРФ так и не получила объяснения, почему в результате финансовой политики регулятора Россельмаш затоварен произведенной сельхозтехникой, строительный комплекс страны может встать, а Ульяновский авиазавод не может производить более 6 самолетов в год, так как наращивание выпуска – это непомерные убытки. А так политика Центробанка «во всем хороша», в кавычках, сделали вывод коммунисты. В Воронеже на улице Мордасова на особо охраняемой природной территории областного значения Северный лес вырубаются деревья. Застройщики готовы полностью уничтожить природу воронежских окраин и пригородов, чтобы утыкать все человейниками.
Материнский капитал стал одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта «Демография». Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, с начала года более 530 тысяч семей получили сертификаты на материнский капитал.
Главы Минобороны стран СНГ приняли решение о совершенствовании объединенной системы ПВО государств. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Он добавил, что достигнута договоренность о взаимодействии для укрепления стабильности в евразийском регионе. Сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта на железнодорожных путях у Балаклавской теплоэлектростанции в Севастополе. По данным спецслужб, 29-летний местный житель по заданию СБУ должен был совершить поджог на железной дороге. Злоумышленник задержан, возбуждены уголовные дела. В России растет спрос на специалистов строительной отрасли. По данным исследования платформы «Авито Работа», число вакансий за год увеличилось почти в 1,5 раза. Кроме того, в стране не хватает инженеров и специалистов в научной сфере. В Луганске состоялось торжественное открытие памятника герою Советского Союза Кузьме Гребеннику. За умелое командование дивизией и захват плацдарма при форсировании реки Одер 29 мая 1945 года генерал-майор Гребенник был удостоен звания Героя Советского Союза. Экипаж фрегата Северного флота ВМФ России адмирал Головко провел комплексные учения в проливе Ла-Манш. В ходе маневров отражены атаки БПЛА и безэкипажных катеров условного противника. Кроме того, на борту фрегата прошли антитеррористические учения. В Германии продолжаются забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности, организованные крупнейшим немецким профсоюзом IG Metall. Основное требование манифестантов – увеличение зарплат на 7%.
Сегодня более 40% российских предприятий не в состоянии наращивать выпуск продукции из-за высокого процента коммерческого кредита. Каждое пятое предприятие обрабатывающей промышленности уже финансово несостоятельно, либо находится на грани дефолта. Столь неутешительные данные опубликовал 8 ноября Московский центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Между тем, неделю назад глава ЦБ Эльвира Набиуллина 3 часа доказывала Думе, что высокая ставка не прихоть, инфляция сама не рассосется, а экономика не рухнет.
За день до визита председателя Центрального банка в Государственную Думу Росстат представил свежие данные по инфляции. За октябрь в годовом выражении она выросла до 8,6%. Это выше даже обновленного прогноза регулятора на конец года. Кроме того, из 107 позиций, входящих в потребительскую корзину, подорожали 84. Это еще один абсолютный антирекорд последних лет. Тем не менее, у главы ЦБ нашлось объяснение, почему уже больше года не удается погасить рост цен с помощью ключевой ставки.
Она действенна, как и раньше. Механика ее воздействия на инфляцию не изменилась, но ее эффекты размыты влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для того, чтобы достичь требуемого результата. Поэтому мы здесь не собираемся делать никаких скидок по достижению нашей цели 4%. На наш взгляд, это максимум того, что можно считать ценовой стабильностью.
Виновными у регулятора оказались практически все. От населения с его высокими инфляционными ожиданиями до правительства, раздающего льготные кредиты промышленности. Но, похоже, всех Минфин уже не вывезет. В 2025 году на субсидирование процентных ставок планировалось потратить более 2 триллионов рублей. Но расчеты были сделаны, исходя из ключевой ставки в 15%.
А не раз только поднятием ключевой ставки там, на 1 пункт дает из бюджета минус 110 миллиардов.
Ну и тут госпожа Набиуллина выкрутилась. Дескать, государству надо смотреть, кому помогать, когда и в какие сроки.
И что произойдет, если, к примеру, станки будут покупать за дешевый кредит одновременно все желающие? Больше станков произвести не получится из-за все той же нехватки рабочих рук, и результатом будет рост цен на эти станки, который и переложится в инфляцию, и снизит прибыльность проекта. При жесткой денежно-кредитной политике, более сбалансированном росте кредита, средства на развитие получат те проекты, которые наиболее приоритетны для расшивки самых узких мест.
За главой Центробанка депутаты записывали, а некоторые даже пообещали, что оформят ее тезисы в рамочку и поместят в думских кабинетах.
Вот она будет звучать так: опасения охлаждения экономики сильно преувеличены. Но вот вы нам выдали вот такую книгу замечательную. На странице 8 мы видим, что валовый внутренний продукт на следующий год от 0,5% до 1,5%. То бишь уже в 2 раза меньше, чем в этом году планируется.
Но и в этом случае госпожа Набиуллина отбилась.
Темпы роста экономики в следующем году будут более умеренными, но они будут положительными.
На реплику главы Центробанка, что сегодня главный барьер для роста экономики – дефицит кадров, неожиданно отреагировал Максим Топилин. По мнению экс-министра труда, этой проблемы в России не существует.
У нас нет никакой нехватки трудовых ресурсов. У нас есть дико низкая производительность труда. Ресурсов у нас достаточно. На 10% повысив производительность труда, мы с безработицей еще столкнемся.
Практически всех депутатов интересовал вопрос. Наконец, когда ЦБ с Кабмином начнут согласовывать свои действия? Регулятор, пытаясь охладить спрос и поднимая ключевую ставку, заодно загоняет в угол промышленность. В свою очередь, правительство, запустив ряд льготных кредитных программ для поддержки бизнеса, по мнению Центробанка, спровоцировало рост инфляции. А выигрыши в конечном счете оказались банки.
Вы с Минфином загнали нашу экономику в порочный круг.
Вы поднимаете ключевую ставку, борясь якобы с инфляцией. Минфин повышает бюджетные расходы на субсидирование. Кому оно идет? Банкам, опять же, понимаете? В результате у вас банки в шоколаде.
Трехчасовую встречу в Думе все же решили завершить на позитивной ноте.
Я беру на себя смелость сказать о том, что вот увидите в марте вы результаты этой политики. Инфляция начнет снижаться, и ставка Центрального банка начнет снижаться.
Между тем, 8 ноября на экономическом форуме в Челябинске промышленники предупредили ЦБ о начавшейся стагнации производства из-за высокой ключевой ставки. А директор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг и вовсе выдал пессимистичный прогноз.
Как пример машиностроения, я вам должен сообщить, что те компании, которые давно конкурируют на рынке с Китаем, на этих рынках давно уже нет никаких неэффективных предприятий, они держатся из последних сил. Поэтому в результате повышения ключевой ставки мы будем иметь ситуацию, что, и мы видим это по опережающим показателям, что ключевые отрасли машиностроения рухнут уже в первом квартале следующего года.
Кстати, на прошлой неделе на базе этого предприятия прошло выездное заседание Совета Госдумы. Повлияет ли визит на Южный Урал на позицию парламента в отношении Центрального банка, станет ясно 19 ноября, когда будут рассмотрены основные направления кредитно-денежной политики на 2025-2027 годы.
В стране складывается взрывоопасная ситуация. Политическая система России демонстрирует неспособность справиться с вызовами времени. Об этом на брифинге в Госдуме заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он призвал власти страны принципиально пересмотреть приоритеты своей работы. По мнению коммунистов, насущным требованием времени становится решительный левый поворот.
Разговор с журналистами в Госдуме председатель ЦК КПРФ начал с анализа выступления президента на Валдайском форуме. Геннадий Зюганов поддержал все основные тезисы главы государства и назвал их глубоко продуманными, актуальными, направленными на укрепление мира и безопасности.
Но вместе с тем хотел бы обратить внимание на то, что конструктивные предложения президента обязаны реализовывать его правительство и Государственная Дума. И прежде всего правящая партия «Единая Россия». К сожалению, мы по-прежнему этого не чувствуем. На этой неделе будем во втором чтении рассматривать бюджет. Только что сейчас полтора часа рассматривали с руководством Центробанка всю финансово-экономическую политику. О чем говорит президент? Президент говорит о том, что надо обеспечить справедливость в обществе, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным. У нас ущемленными чувствуют целые огромные слои населения.
По мнению коммунистов, страна близка к социальной катастрофе. 10 миллионов россиян живут на 14 тысяч рублей в месяц и менее. Но по-прежнему, даже в условиях специальной военной операции, процветает узкий слой олигархата, банкиров и чиновников верхнего эшелона власти. Геннадий Зюганов уточнил об опасности такого положения. Депутаты фракции КПРФ говорили во время их встречи с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
Я на встрече с главной банкиршей сказал, вот обратите внимание, каким образом можно сегодня обеспечить внутреннюю стабильность, если у нас только за последние 10 месяцев 25 главных олигархов хватанули еще 26 миллиардов долларов? Понимаете, в этот мир человек приходит голенький и уходит налегке. Почему в условиях, когда ребята воюют, проливают кровь, защищают нас грудью за нашу безопасность от националистов и фашистов, почему активно не участвуют? Почему не предлагают повышение ставки налоговой? Почему не вкладываются?
По мнению коммунистов, политика кредитно-финансовых властей сегодня не соответствует ни установкам президента, ни его заявлению о том, что капитализм зашел в тупик, ни вызовам, которые стоят перед страной. Лидер КПРФ особо отметил, перспективы развития России практически перечеркнуты.
Толдычит, что ставка должна быть 21%. Сегодня мы пытались объяснить, что эта ставка окончательно обескровливает экономику, что она парализует строительство, что у нас нарастает вал аварийного жилья, Для того, чтобы его отремонтировать, уже нужно 4 триллиона. И если сегодня не вкладывать, завтра будут замерзать целые города. У нас за прошлый год при температуре минус 25 замерзло почти 15 городов Московской области.
Речь идет уже о внутренней безопасности. Вопрос серьезный. Геннадий Зюганов призвал депутатов-единороссов сделать, наконец, совместный шаг к решению проблемы. Он напомнил, именно Госдума утверждает состав правительства и руководство Центробанка. А значит, народные избранники могут повлиять на ситуацию. Отдельно затронул лидер КПРФ тему продовольственной безопасности.
Не может. Батон стоит 80-100 рублей. Когда всего в килограмме хлеба 8% труд крестьянин. У нас 1500 комбайнов стоят на Россельмаше. Почему стоят? Потому что в 2021 году за тонну зерна на рынке мировом давали 25 тысяч, 16 отдавали крестьянам. А сейчас отдают 8-10. Да, всем торгуем, но у себя продовольствие прет и прет в цене, и люди уже не знают, что делать.
Мобилизация ресурсов, создание сильных вооруженных сил, сплочение общества – все это недостижимо, если не создать достойные условия жизни для россиян, еще раз подчеркнул председатель ЦК Компартии.
Невозможно обеспечить сплоченность, если ты не в состоянии выжить, и у тебя за 10 месяцев картошка подорожала на 54%. Я хочу обратиться и к правительству Мишустина, ведь вроде грамотные люди, но мы вносим законы, которые позволяют решить эти проблемы. Сегодня я специально на заседании фракции еще раз прорекламировал наши народные предприятия. Вот рядом совхоз «Ленин», еще раз вас приглашаю. Не просим у вас денег, ничего не берем, платим огромные налоги. 125 тысяч зарплата, бесплатно доступные школы, больницы, самые спортзалы, профориентация детская. Приезжайте, смотрите, учитесь.
Геннадий Зюганов обратил внимание, состояние политической системы России неудовлетворительное. Нет конструктивного диалога власти и оппозиции, нет и попыток вернуть избирательной системе легитимность.
Мы с президентом долго и обстоятельно недавно обсуждали эту тему. А ситуация складывается довольно взрывоопасной. Почему? Единая Россия, что бы они ни крутили, какие бы они проценты ни писали, красная цена, третий избиратель. Половину избирателей не ходит. ЛДПР надувают с утра до вечера. Вокруг 5% крутится «Справедливая Россия». И в сумме получается 40% избирателей не знают, каким образом идти и за кого голосовать. А мы перед новым циклом, в том числе и думским. А это означает, надо выстраивать политическую систему, которая полностью соответствует тем установкам, которые президентом обозначены.
Результаты выборов в США неизбежно отразятся на ситуации в мире. По мнению коммунистов, это еще одна причина, по которой России придется меняться в самое ближайшее время.
Мы сейчас вступаем в новую эпоху. Это эпоха социализации жизни. Если посмотреть выступление президента и на БРИКСе, и перед журналистами, насквозь социализированы. Добиваем согласия, справедливости, чтобы все чувствовали себя достойно. Кто против? Мы всячески приветствуем. Но без заботы о простом человеке, который должен быть в центре, не решить эти проблемы.
В завершении разговора с представителями СМИ Геннадий Зюганов обратил их внимание. Обновленный социализм – главная цель партии. Четкий план работы в этом направлении представлен в программе КПРФ.
Мы все сделаем для победы над нацистами, но и одновременно не допустим беспорядка внутри страны, потому что ставка в 21% и финансово-экономический курс в пользу олигархии ведет к дестабилизации внутри страны. Тут надо наводить порядок всем ветвям власти, выполняя установки президента.
Инициативы госавтоинспекции она намерена запретить устанавливать на транспортные средства двигатели, мощность или крутящий момент которых превосходит более чем на 25% характеристики штатного мотора. В МВД объясняют ужесточение мер безопасности движения, предусмотренные проектом постановления правительства РФ. Также запрещается удлинять раму машины, если это не предусмотрено производителем. А сейчас подобные манипуляции популярны у владельцев грузовиков. Ну смотри, с одной стороны, как будто бы даже хорошо, потому что все вот эти вот приоры на GZ, вот это вот там
Так, давай по-русски вот говорить. Я не знаю, что такое GZ.
Ну, вот двигатели от Toyota, которые там ставятся на такие дрифтованные автомобили. Ну, в общем, очень мощные двигатели. 300 там лошадиных сил, 400 лошадиных сил. Поставить в Приору, например, да? Ну, вот как бы ставят, переделывают, кто как может, и, в общем, ездят, и ничем хорошим это обычно не заканчивается. Сейчас это предлагается запретить. С другой стороны, так делает, как мне кажется, не так много людей, и с чем, может быть, связана подобная инициатива, Николай?
А, подожди, вводится какой-то штраф, что ли, за это? Что значит запретить?
Ну, я так понимаю, что я просто не буду ставить на учет. Просто снятие с учета, возможно, утилизации, что я не знаю. Ну, то есть,
а если она уже стоит на учете, и после этого ее как-то модернизируют или как это апгрейдят?
Нет, ну, она на учете будет стоять с обычным двигателем, если ее изменят, и в случае там остановки или что там, ТО они там могут проходить иногда. Все это, скорее всего, будет сниматься с учета.
Но опять же, да, как власти показать свою активность? Они же, ну, должны говорить о том, что они не просто так зарплаты получают, у них же отчеты должны быть. Понятно, что это все очень условно, и то большинство, которое этот отчет будет утверждать и принимать, оно не будет задавать лишние вопросы и говорить об эффективности или там недоработках, но все равно должна быть соблюдена определенная форма. Руководитель ведомства должен выйти и сказать, что мы не зря свои зарплаты получили, мы вот-вот-вот-вот это сделали. Опять же, прикрываясь интересами граждан, но и для них это незыблемое правило не усугубить положение бюджета, не раздуть расходы, никакой лишней копейки населению не гарантировать, но при этом что-то сделать. Поэтому самое системное, самое постоянное, самая ожидаемая линия со стороны власти – это введение новых штрафов. Понятно, что это не единственное, есть еще введение новых налогов или поднятие тарифов ЖКХ, или, к примеру, какие-то вопросы там, обесценивания того же рубля. Много разных линий, да, действующая власть выдерживает, но новые штрафы – это классика последних 30 с лишним лет. И вот в очередной раз новые запреты, за которыми будет ответственность, я в этом не сомневаюсь, и говорить о том, что мне вот, опять же, говорим с вами о вот этом интервью, о этом подкасте с дневником Хача. Он меня спрашивает, а ну неужели нет ничего хорошего, что делает власть? Я говорю, что, понимаешь, тут же такая история, да, если мы видим классовый интерес, мы же понимаем природу, да, мы понимаем некую систему, и что бы там ни произошло, этот конечный результат, он будет достигнут, потому что власть не может вдруг забыть о себе, забыть о тех, кто до кормушки дорвался, или тех, кто подмял все под себя, и вдруг начать думать о народе, перераспределять эти богатства в интересах большинства. Власть может что-то дать, но второй рукой она заберет в два раза больше, потому что это их классовая природа. И они делают это не потому, что они маньяки, не потому, что они там какие-то, я не знаю, суперзлые. Это просто их естественное, их объективное желание. Они, получив это себе, считают, что это не просто уровень жизни лучше, они и сами лучше других. Они считают, что получили это по справедливости, законно получили, они достойны этого всего, а значит, никаких моральных терзаний быть не может, поэтому, видя эти положения, эти полномочия, конечно, они будут нацелены на то, чтобы еще эффективнее существовать, да, еще эффективнее функционировать, еще больше положить в свои карманы. Поэтому, если вдруг, да, иной раз мы слышим какую-то красивую формулировку, что кто-то там заботится о гражданах, да, мы должны понимать, что задача, в том числе государственной пропаганды, стоит в том, чтобы приукрасить положение угнетенных и ограбленных, навешать цепи на вот это узаконенное рабство, скрыть вот эту реальную картину, чтобы человеку не так грустно было принимать вот эти убогие отношения общественные и производственные. И видя вот такую новость, я вообще не сомневаюсь, что какой-нибудь Соловьев скажет, и правильно, молодцы, не зря они там получают по 500 000 в месяц, эти депутаты. Смотри, что, как они молодцы, значит, с правоохранительной системой решают проблему людей. Вот как у нас круто все теперь в стране. Хотя на самом деле, ну, конечно же, это абсолютно не так. Еще один запрет. Ну, у нас теперь меньше будет гонщиков на дорогах, но я не думаю, что их будет меньше. Ну, вообще не думаю. У нас теперь меньше нарушений, меньше ДТП будет. Ну, а с чего их будет меньше-то? ДТП – это же не только быстрая езда, это качество дорог. Это ямы, которые ты пытаешься объехать, там, в последний момент увидев, вот тебе, пожалуйста, человеческая жертва, да? Или нечищенные дороги, которые власть должна очищать от снега, от льда. Они, у них нет на это денег, потому что себе, любимым, нужно заплатить премии. И вот, пожалуйста, ДТП. Если мы говорим о безопасности на дорогах, это вопросы развития дорожной сети. Это вопросы, ну, отбойников, более широких, значит, проезжей части. Это в том числе вопрос экономического положения общества, потому что люди не могут себе позволить дорогие качественные автомобили, которые безопасны, которые там, у которых колесо не отвалится по дороге, да, и это вопрос в том числе к трудящимся гражданам. Посмотрите, да, вот у нас, я не знаю, как сейчас, да, но вот не так давно очередной кризис в среде, в сфере таксистов, которые говорят о том, что, слушайте, но очень дорогое содержание автомобиля, и ты вынужден перерабатывать, и человек, который не вылазит из баранки там, по 12-14 часов, но он не может гарантировать безопасность не только себе, да, пассажирам, другим участникам дорожного движения, а он не может поработать 8 часов в свою, как говорится, смену, да, которая в трудовом кодексе записана, потому что он на эти деньги не может прожить, потому что цены выросли, уровень жизни снизился, стоимость труда упала, и он вынужден перерабатывать. Об этом власть не думает, им достаточно такие вот поверхностные вещи.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура ночью 0,2 градуса мороза, днем 2,4 градуса тепла. В четверг, 11 ноября, переменная облачность, небольшой снег с дождем. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура ночью 0,-2, днем плюс 1,3 градуса. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть квасным, а направленным на развитие страны. Такое заявление президент Путин сделал на большой пресс-конференции в 2018 году. С этим все согласились. Однако поиски конкретной формы патриотизма и национальной самоидентификации сильно затянулись. Много противоречий, и каждая политическая сила тянет в свою сторону, причем часто не в ту, где находятся национальные интересы и интересы трудящегося большинства. Гости нашей программы – Обухов Сергей Павлович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, фракции КПРФ, доктор политических наук. Сергей Павлович, добрый день. Добрый день. Федоров Георгий Владимирович, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Георгий Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
Листов Ярослав Игоревич, зав. Отделом ЦК КПРФ по молодежной политике, историк. Ярослав Игоревич, добрый день.
Здравствуйте.
И с нами по скайпу Леонид Евгеньевич Пайдиев, экономист, советник Русско-германского философского общества. Леонид Евгеньевич, добрый день.
Добрый день.
Итак, Сергей Павлович, вот действительно говорили про идеологию, но как это, идеологии-то бывают вообще разные, и каждый тянет свою сторону. Вот в последнее время усиливается такая монархистская и авторитарная, и даже, можно сказать, белогвардейская составляющая с Ильиным, Колчаком, Врангелем, с культом царской семьи. Вот такое ощущение, что мы живем где-то в 19 веке, а не в 21-м, еще осталось, может быть, дворянам по-французски поговорить. Ну, почему так происходит?
Но очевидно, потому что общество на распутье, и распутье, оно связано с тем, что тот проект отрицания СССР, опыта СССР, который стартовал в 1991 году официально после скажем так, известных событий 19 августа, и который получил логическое формальное завершение расстрелом Дома Совета и Советской Конституции, он тоже завершился. Вот этот вот период, когда, как там, патриотизм, прибежище негодяев, красно-коричневые, это, по сути дела, новые фашисты.
Нас как раз так называли, да.
Да. Ага. Так что этот период закончился. То есть был контрсоветский патриотизм. Какой? Глобальный. Глобальный, да, вот теперь будем есть клубнику с 6 утра, теперь все купим на Западе, великая энергетическая держава, спорт, спорт – главная идеология. И, скажем так, такой вот осторожный постсоветский патриотизм, который вроде бы не отрицал, но был такой бесполый. И вот он сейчас выродился, в этот официальный государственный патриотизм, где память о Великой Отечественной войне, ну да, русский народ, вообще народ, да, какой-то непонятный, не советский, не русский, не народы СССР, а вообще какой-то народ, вопреки Сталину, ну так взял, вот просто и победил. Ну, а почему вопреки царю он не победил, тоже непонятно. Ни в русско-японской войне, ни в крымской, ни в Первой мировой. Поэтому, да, значит, признается, значит, геополитические достижения СССР, но опять же, а где руководящая роль коммунистической партии? Опять же, этого нет. Вот он из этого постсоветского патриотизма, вот родилась, наверное, нынешняя идеология государственного патриотизма, которая пытается брать вне контекста советские достижения. Понятно, что патриотизм всегда имеет смысл. Какой? Политический и социально-экономический. Когда мы говорим про белогвардейщину, нам навязанную, провал 19 век к капиталистическим отношениям, к дикому капитализму, он присутствует и в нынешней политике, в нынешней Российской Федерации, поэтому никуда не деться, отсюда носители этих соответствующих классовых интересов, они будут взывать к этому опыту очень удобно. Кстати, заметьте, нам на щит возносят Ильина, а при этом почему-то забывают про Бердяева, который рассказывал про смысл истоки русского коммунизма. Да. То есть, хотя вроде бы вот она... Пожалуйста.
Мы еще к этому вернемся. Да. Ярослав Ильич, вот посмотрите, главным идеологом, ну не то, что такой белогвардейщины, а скорее такого монархического направления, явочным порядком стал Александр Гевич Дугин. Ну, то ли он выдвинулся, то ли его выдвинули, то ли это встречное движение. Его много где показывают, много где сейчас печатают. Вот Михалков его хвалит, называет выдающимся русским философом. Ильина он называл великим русским философом. Что в Ильине великого, я не знаю. Почитал. Ну а как вам такие оценки, и вот как вы можете оценить роль Дугина, Ильина в современной нашей жизни?
Ну, на самом деле, то, что Дугин стал вдруг государственным философом, это как раз та самая нищета, так сказать, философии патриотизма, которая присутствовала во всем государственном аппарате. Дело в том, что любой патриотизм, он на чем-то опирается. Вот Дугин опирает свой национализм на два кита. Это, так сказать, свой патриотизм на национализм и монархизм. При этом, если начинал он с национализма, почитайте его публикации 90-х годов, где он откровенно...
Знаем как раз публикации.
Фашистские, так сказать, публикации, где он восторгается недобитыми гитлеровскими пособниками. Например, в Дании почитайте его интервью о том, как описывать победу. Он с фашистом датским, главой, так сказать, датских фашистов, описывает, как нам воспринимать победу нашу. Но самое интересное, фашистов убрал он из своей философии, а подходы-то остались. Остались абсолютно те же самые. То же самое, что победил народ, а не Сталин. Победили вопреки коммунистической партии и так далее. Это одна проблема. Вторая проблема – это его апелляция к власть имущим. Он, по сути дела, им подыгрывает вот этим вот своим монархизмом. Потому что, к сожалению, это свойственно людям, так сказать, пожилым, которые долго находятся во власти. Они начинают власть воспринимать как что-то естественное и хотят получить это обоснование природное, свыше данное. А здесь появляется человек, который вместе с некоторыми деятелями, как сказать, РПЦ, болеющим Царем Божиим, сходится в едином, как сказать, посыле под названием «Всякая власть от Бога, менять ее не надо, как сказать, надо с ней смириться, и вообще все, кто, как вот последний раз Дугин написал, да, что все, кто против власти, это все враги России». Да, вот этот посыл, он очень мил тем людям, которые оторвались от реальности, которые сидят в больших кремлевских кабинетах и давно, так сказать, реальной социологии, реальных людей не видели. Именно вот в этом нищете, духа нищете, так сказать, идеологии, такие как Дугин становятся востребованы, потому что они милы сердцу, но проблема-то в другом. Нет просчета, а куда эта идеология заведет дальше. То, что эта идеология ссорит народы между собой, о том, что эта идеология ссорит поколения между собой. Ведь не просто так начались протесты против Дугина в институте, это конфликт поколений, потому что молодежь, она совершенно по-иному воспринимает, в том числе, идеологические установки.
Да.
И то, что кажется милым возвращением в 19 век, да, о котором Сергей Павлович говорил, современная молодежь хочет жить в 21 веке, она не хочет жить в 19. Поэтому такие идеологи, как Дугин, для нее даже на интуитивном уровне это прошлое, это ископаемое.
Я бы сказал, что Дугина там воспринимают, мягко говоря, неоднозначно. Леонид Евгеньевич, вот мы же все говорили, вот дайте нам идеологию, государству нужна идеология, нам нужен патриотизм. И нам говорят, а вот вам, пожалуйста, вот вам и идеология, и патриотизм, белогвардейщина, там антисоветизм, Ильин с Дугиным, и вот патриотизм такой соответствующий, под маркой патриотизма. Другого патриотизма у меня для вас нет. А что, действительно, вот нет никаких вариантов, что ли, почему нынешняя власть так жестко привязана именно к антисоветской версии истории, даже не патриотизма, а именно к антисоветской версии истории. Ведь есть же еще совершенно другие выдающиеся примеры.
Наша власть привержена не просто антисоветской, она ненавидит еще целый ряд комплексов идей и представлений. В том числе и советской, не всю советскую историю. Давайте по порядку. Откуда возник Дугин? Человек, наконец, получил то, за что он боролся, хотя бы был гений, как говорится, и предтечи. Благодаря тому, что на определенном этапе ошибкам кадровой политики партии коммунистов основная масса партийного руководства была сформирована из людей, глубоко чуждых идеалам советской власти. Поэтому они искренне не любили всю эту кырлу-мырлу от всего сердца и всячески препятствовали развитию общественной мысли, в той философской, экономической, политической в нашей стране. Поэтому неизбежно переход к новым отношениям, реформы в нашей стране вылились в национальную катастрофу. У нас часто говорят, что критикуют рыночную экономику, капитализм. Друзья мои, капитализм разный. Он бывает и в Нигерии капитализм, и в Швеции капитализм. Просто он разный.
Но в Нигерии, кстати, как раз классика.
Сейчас нигерийский капитализм.
Да.
Это не такой, понимаете, от одной высокоразвитой цивилизации остались материальные артефакты и подготовленные люди. Поэтому мы не до конца это понимаем. Колониальный капитализм. И ему нужна, конечно, некая соответствующая идеология. Разумеется, идеология компрадорской буржуазии, общественной организации, которую они создают, они их цели и задачи занимать место. С тем, чтобы ничего не выросло. Потому что все хорошее и здоровое будет бороться с этими людьми, как с оккупантами. Как политики, так и идеологии. Почему Дугин, он вызревший еще в рамках советской власти, почему он востребован? Поздно, в силу цинизма, его поздно начали тянуть на щит. А он заслужил от этой власти всяческих благ и поощрений. И вот всю эту идеологию, которую совсем можно просто свести к одному «умри ты сегодня, а я завтра», это отрицание, назовем так, левой идеи, социалистической идеи, идеи альтруизма на фундаментальном уровне. Для людей, которых при слове, там, так сказать, социализм, благо человека, доброта, альтруизм, рука тянется к пистолету. И надпись на щите, как это хорошо было известно, «враг Христа и милосердие».
Георгий Владимирович, возвращаясь к Дугину, я тут почитал его довольно большую статью на «Царьграде», он говорит, что русский человек по природе монархист, там было сказано, русский человек выкликает царя.
Вот так вот. И что, конечно, русские люди настолько широкие и свободные, что должен быть какой-то у них лидер, царь. Причем как-то вульгарно он достаточно толкует, кто такой царь. У него там, естественно, это и цари, и Ленин, и Сталин, и Горбачев с Ельциным тоже цари, но плохие цари. Вот если хороший царь, то все замечательно. Вообще-то для меня всегда была монархия, прежде всего, которая передается по наследству. И вообще это наследственное возвышение одного человека над другим. Разве не так? Вот, ну, и вообще, а нужен ли нам-то царь, собственно говоря?
Слушайте, ну, Дугин, на самом деле, с моей точки зрения, довольно-таки хороший пиарщик и конъюнктурщик. Потому что я помню, как на одном съезде молодежной радикальной организации левых в 90-е годы он топил за марксизм, причем такими словами, что же даже заслушаешься.
Да. Да.
Потом, после этого, в 90-е годы, в начале, была мода на фашизм, да, так скажем, он стал у нас таким главным фашизмом, фашистом. Потом он перекрасился в монархизм, потому что сейчас это модно. Это тренд, как говорится. И в данном случае я могу сказать так, что если завтра, например, Владимир Владимирович Путин скажет, что давайте теперь будем провозгласим, что у нас социалистическое или там общество, то вот поверьте мне, Дугин, ну, не побреется, конечно, но он начнет говорить все те самые вещи, которые будут удобны правящему классу. В данном случае, понятно, я согласен с коллегами, к сожалению, у тех людей, которые сейчас находятся у власти, у них нет вообще никаких убеждений. У них есть убеждение, что нужно зарабатывать. Они в 90-х годах, так скажем, встраивались в глобальную мировую систему экономическую, разделение труда туда-сюда, Гайдар. А тут вот выясняется, что нужно на каких-то ценностях основываться, потому что против нас воюют ценностями. И, соответственно, давайте из нафталина вытащим вот эти вот все, так скажем, квасные ценности, которые Дугин очень хорошо пропагандирует. Ну и хайпует, конечно, на этом, ну и зарабатывает.
Ну, вот я не думаю, что кто-то в этой студии выкликает царя. А, Сергей Павлович, ну а как учит марксизм, и мы как думаем, патриотизм – это, конечно, всегда категория классовая в первую очередь. Если посмотреть на белогвардейскую версию патриотизма, интерес какого класса за ней стоят?
Нужно понимать две составляющие – цивилизационную и классовую. Цивилизационная, она связана с тем, что вопрос выживания русских как нации, русских как государствообразующего народа, русских как центр притяжения всех других народов, объединенных в историческую Россию. Здесь, скажем так, нынешний режим, можно сказать, паразитирует на этих ценностях, которые, в общем-то, понятны большинству граждан, и он пытается под этим соусом общецивилизационным, Россия как государство-цивилизация, мы тоже не отрицаем,
да, конечно,
скажем так, это понятие, навязать свое классовое понимание патриотизма. Возвращаясь к, ну, скажем так, как там коллеги выступали по поводу Русской Православной Церкви, нужно помнить, что и в советское время Русская Православная Церковь, и сталинский режим, и сталинскую политику, и Брежнева, и так далее, тоже объявляла от Бога. Поэтому
даже
в этом отношении, я думаю, здесь каких-либо упреков к священноначалию нет. Это концепция, ну, скажем так, социальной доктрины Русской Православной Церкви. Придет Зюганов, станет президентом. Да, он тоже будет президентом от Бога, поэтому я бы это вывел за скобки. Мне, если мы вспомним, одним из оснований, который Иосиф Виссарионович решал при восстановлении патриаршества, это была патриотическая, советско-патриотическая позиция Русской Православной Церкви. То есть опять она зависит от характера государства, от характера того патриотизма, в том числе не только общецивилизационного, но и классового, который в данном обществе навязывался и пропагандировался. У нас же, если мы сейчас посмотрим, ну, навязывается, раз у нас доминируют потребительские настроения, потребительское отношение, потреблятельство к ко всему образу жизни и, скажем так, торжество рыночных отношений, частно-капиталистических, то и, соответственно, патриотизм тоже становится у наших власти придержащих элементом купли-продажи. Я вот просто специально захватил, я тут на днях увидел рейтинг топ выступления самых дорогих звезд на патриотических концертах за бюджет. За бюджет. Я вот решил отправить, соответственно, ну, вот кто там, ну, Шаман за 16 миллионов патриотическую песню исполняет, 16 миллионов, да, а мы тут собираем на квадрокоптеры и так далее, да. Олег Газманов, Лепс, а посмотрите, кстати, Лепс, Газманов, Газманов, Лепс, Шаман, Шаман, Шаман. Вот все там... А да, замечательные бюджетные концерты, как там, «Своих не бросаем», да, «Своих не бросаем». Вот исполнил «Своих не бросаешь» патриотическую песню, и пожалуйста, вот тебе...
И квартиру сам, тебе подогнали.
Да, и тебе, да.
Да, странно, что за бюджет, пожалуйста, есть, не бросай своих на коммерческой
основе. Я поинтересовался у Министерства культуры и у прокурора, а обоснованы ли вот эти вот патриотические такие траты за счет бюджета, когда наши граждане собирают по копейке на помощь нам, бойцам на фронте. Кстати, если помните, что такое советский патриотизм, Клавдия Шульженко, да, выступала на прифронтовом. Я, кстати, задал вопрос, а господин Газманов, допустим, выступал перед участниками СВО, значит, получил ответ. Значит, тут некие подлецы нам говорят, что мы должны приехать на линию боевого соприкосновения, это же опасно и так далее. Ну хорошо, приезжайте в госпиталь, выступайте бесплатно. Где, я задаю ключевой вопрос в этом запросе, где раньше был тот самый Вольф Мессинг эскадрилью, да, известный да. артист и экстрасенс, целую эскадрилью отправил на фронт. Есть даже фотография знаменитая,
да.
Он стоит с самолетом. Где у нас самолеты имени Шамана, да? Где у нас танки «Армата», где написано «От Газманова»? Ну, где?
А возможности, кстати, у них больше, чем Мессинга, я думаю.
Да. То есть это вопрос как раз вот этой вот, получается, патриотизм за деньги. И когда нам говорят, что нужно в школе вводить там песни Газманова или этого самого товарища Шамана, ну вот я против этой шаманизации, если тем более взять как образец нравственных ценностей, да, то без трусов под лосинами хожу, то это самое как-то развелся в год семьи, то есть я не лезу никуда. Я просто хочу сказать, что он транслирует своим патриотизмом. Сначала в затопленном Оренбургской области 16 миллионов за концерт запросить, потом соответствующие нормы поведения. Ну, конечно, какой-то странный патриотизм навязывает нам нынешняя власть через своих кумиров.
Хотя справедливости уж ради, голос у него хороший, но...
Нет, да. Никто не против, но не надо сотворять, возвращая себе кумира, к лексике Русской Православной Церкви.
А, Ярослав, вот как раз на этой точке. А, тут вот в одном ряду фактически с белогвардейцами и некоторые представители РПЦ. И вот тоже заявление там и богобоязненность, почитание начальства. Ну это ладно, это еще, в общем-то, им свойственно. Ну тут вот активно подключились некоторые, подчеркиваю, представители к дискуссии относительно ненужности дарвиновской теории, относительно ненужности марксизма. Даже патриарху пришлось их немножко поправлять. Но вот все-таки такое впечатление, что это не кто-то там отдельный, кто влез, то по дрова, а это все-таки некая сила, некое объединение, некая действительно попытка заявить о своей идеологии. Вот здесь вот церковь, вот здесь Дугин, здесь там мы теорию Дарвина отрицаем, здесь вот царь и богобоязненность.
Ну, во-первых, надо учитывать очень важный момент, да, какой-то пока... единой идеологии, да, которой можно назвать государственной, в России не существует. Но запрос у правящего класса, который сформировался за эти 30 лет, он есть. Просто этот запрос немножко разный. И Русская Православная Церковь, как структура общегосударственная, общенациональная, в ней, конечно же, присутствуют и те, и другие, и третьи, которые тянут ее в свой, скажем так, садок. И мы видим ведь на самом деле вопрос по той же самой отказу от теории Дарвина. Кто основной Русской Православной Церкви? демография. Это в первую очередь наш православный олигарх, как сказать, заявил. Только потом уже присоединились некоторые церковные деятели, которые, скажем так, самостийством занимаются. Да? То же самое и по отношению к исламу. Да? Заявляет какой-то конкретный человек, но выдает это как мнение всего исламского мира. Хотя это далеко не так. Я, например, в свое время имел, как сказать, возможность пообщаться с нынешним патриархом. Он в марксизме прекрасно разбирается. И подчас терминологию использует такую, которую мы не используем.
Так он, то есть вырос в те времена, конечно.
Да, он, как сказать, прекрасно. Но при этом я общался с такими священниками, которые мне просто такое ощущение, что их с 19 века достали. Такая дремучесть. Поэтому говорить, что это как это единый аспект, нет. Но вот то, что у правящего капиталистического класса есть запрос, и есть те люди, которые готовы этот запрос оформлять от Дугина до, как сказать, Малафеева, это факт. И этот факт мы видим, что они сейчас претендуют на то, что в условиях вот этого идеологического вакуума занять этот вакуум собой. Потому что они увидели, что власть оказалась в растерянной идеологической, она не знает, что предложить. Вернуться к советскому она не может, потому что она внутри себя чувствует, что вместе с возвращением к советской идеологии необходимо будет делиться. Потому что идеология без экономики невозможна. Поэтому она подспудно склоняется вот к ним. Но при этом она тоже понимает, что и эти и идеологи, в кавычках, да, тянут в 19 век. То есть и они, по сути дела, предлагают, вот говорили, что коллега говорит, разный капитализм бывает. Да нет, капитализм один. Просто для того, чтобы в Швеции был социалистический капитализм, нужно, чтобы в Нигерии, так сказать, голодали. Вот то, та же самая система и здесь. По сути дела, у нас-то в чем произошла проблема и в чем... Почему вот возвращаются к вот этой идеологии, я особо подчеркну, это идеология конца 19 века. Потому что это идеология, когда Россия начала самоколонизацию. Когда не в силах стать нормальной капиталистической державой первого уровня, она попыталась, так сказать, превратить в колонии свои окраины. И их, так сказать, эксплуатировать в двойном смысле. Вот точно так же сейчас Малафеева и компания предлагают эту идеологию. Именно с этой целью, когда люди вторая нефть, когда, так сказать, необходимо, кстати, поднимать ставки, обслуживать банковский капитал, и все это нужно как-то людям объяснять. И естественно, что так как разрыв произошел большой, вот сейчас перечисляли, да, там, как сказать, Лепс, шаманы, больше никого, да потому что вся эта структура выращивалась под другую идеологию. Они растерянные, кто уехал, кто, как сказать, замолчал, кто остался, вот тех вынуждены платить большие деньги, потому что власти нету больше. Причем они за 30 лет ничего не вырастили. Да. И здесь вопрос-то на самом деле не к шаману, а к тому, кто платит.
Конечно.
Не будут платить эти 16 миллионов, будет спокойно и за 500 рублей пить. Вот вопрос-то в другом. Власть сама развращает, как сказать, интеллигенцию. Для чего пошли вот эти утечки? И это в первую очередь власть, по сути дела, дает посыл. Ребята, продайтесь нам, получите много.
Георгий Владимирович, ну вот мы уже начали говорить про монархию. Монархия — это не просто какая-то там, не знаю, английская королева вот с ее собачками вот с этими, оказалась, кстати, очень даже антироссийская дама. Но, тем не менее, это четкая система идеологическая, это наследственность, это сословия, которые тоже, кстати, наследуются, это дворяне и холопы, господа и, опять же, крестьяне, это вот кастовость. Ну вот оно нам надо вот такое? И вообще, как это может быть воспринято в нашем обществе в 21 веке? В конце концов, мало того, что мы жили в Советском Союзе, где все люди, что называется, были равны, так и сейчас, в принципе, вот, ну, развитые западные страны, они же тоже декларируют равенство прав для всех. И вдруг нам говорят, что вот есть господа, есть... Миши,
знаете, я могу сейчас, наверное, в этой студии сказать крамольную вещь. Я понимаю, почему такое происходит. Просто, например, вот эти вот западные буржуазные демократии, устоявшиеся, там уже от преступника до просто жулика прошло несколько поколений. И нынешние олигархи, нынешние предприниматели, они в какой-то степени, так скажем, уже не прямые грабители, как их были предки. В данном случае у нас сейчас первый этап, или на максимум второй, накопление капитала. То есть у нас те олигархи, которые украли общенародную собственность, они хотят закрепить свое положение навечно. Если они сейчас начнут играть в буржуазную демократию, то вполне возможно, что буржуазно-демократическое следующее правительство предъявит им, вообще правильно ли они все это делали. И могут отобрать вот эти вот, так скажем, их незаконно нажитые имущества, мы иногда видим. Исходя из этого, им нужно придумать такую схему, такую идеологию, которая бы позволяла бы учитывать именно эти интересы, что начальство всегда право, что вот это вот классовое расслоение, оно справедливо, что это все от Бога, от этого излишняя религиозность, от этого, так скажем, любой чиновник в каком-нибудь городе условно Химки будет говорить, что он от Бога. И все это накладывается на общее оскотинивание народа, на его необразованность, на его, так скажем, уменьшение конкурентоспособности по отношению к с их отпрысками и так далее. И они сейчас готовятся передать собственность, которую они награбили, своим детям. А это можно передать только в авторитарном, в системе, в монархическом обществе, когда это будет, так скажем, принято классами, власть придержащими, а народ можно уже, как бы сказать, очень жестко поставить на место. И вот они пытаются вот эту идеологию втащить максимальное количество. Причем это уже не первый случай, когда Ельцин дряхлый, он тоже пытался, так скажем, монархическую идею эксплуатировать, когда вот эти останки хоронили, которые даже церковь не признала, что это останки царя, да, и все они пытались тоже сюда вот эту вот Гогенцоллернов сюда при вот этих всяких вот жирненьких,
так сказать,
да, и прочих персонажей, которые они пытались легализовать вот это все награбленное.
Ну, кстати, по моим наблюдениям, что тогда, что сейчас, народу это очень не понравилось.
Да, конечно, слушайте, но народ у нас в определенный момент может терпеть, может молчать, может на кухнях бухать, прошу прощения, а потом он может сказать, а доколе, а зачем, а так жить нельзя, и все. И вся вот эта вот хваленая вертикаль власти, хваленая вот эта вот логика, она рушится в 3 дня, как это мы видели, например, там, во время буржуазной революции 17-го года.
Леонид Евгеньевич, действительно, некоторые рассматривают патриотизм как бизнес. Мы помним, что некоторые либералы сейчас перекрасились в патриотов, это наблюдаем. И вот, скажем, если читать телеграм-каналы, освещающие спецоперацию, читать некоторых военкоров, есть целая проблема. Под видом патриотизма некоторые жулики просто занимаются откровенным мошенничеством с гуманитарной помощью, с помощью там армии и прочее. Там один вот персонаж тут чуть ли не теплые места пытался продавать тем, кто уходит из мест заключения на СВО. Ну, то есть, вот, есть запрос на патриотизм, и его восполняют, к сожалению, не только здравые силы, мягко говоря. Что с этим делать?
Давайте так. Компрадорский режим больше всего боится не просто патриотов, а организованных патриотов и знаковых фигур. Такие патриоты не нужны. Вот и все. Вот и весь ответ. Нужны другие патриоты. Компрадорская власть вообще не может не иметь ни идеологии, ни патриотизма, но что-то приходится симулировать. Особенность компрадора, их идеология достаточно проста. Я выжить Россию досуха, а потом награбленно я отъеду Ниццу и буду пить коктейли пряные. Но жизнь изменилась. Поставив свою страну в зависимость от западного капитала, ее втравили в войны за интересы, за группировок западного капитала. И вдруг для них дошло, что им придется отправиться в ту же яму, которую они готовили русским. Ну что делать? Ну вот сейчас судорожные метания, выдумки каких-то непонятных идеологий и так далее. Разумеется, ни советскую коммунистическую идеологию социализм воспринять не могут, ни классический буржуазный патриотизм, мы один народ на одной земле, тоже воспринять не могут. И вот идут метания, на которых востребованы разного жулики и шарлатаны. Чем больше шарлатан и жулик, тем более востребован.
Причем, вы знаете, вот, прошу прощения, что перебиваю, но просто Великую Отечественную я представить себе не могу, чтобы вокруг какого-то военного инвентаря было воровство, и уж тем более какое-то более-менее массовое.
А именно такие нужны, сами посудите. Надо дискредитировать и разложить это движение. Ведь вокруг этой помощи классика начали сплачиваться организованные группы патриотов, неравнодушных людей. Оторвать от себя деньги, довести и риск, реальный риск для жизни. Тут сказали, а что концерты не устраивают? Ну, все эти построения кончились тем бы, чтобы упала бы бомба. Люди раздают гуманитарную помощь, и тут их накрывает этот чертов дрон.
Да. Леонид Евгеньевич, спасибо. А вот Сергей Павлович, опять же, про патриотизм и про Александра Дугина, я у него там прочитал, что он и про Сталина пишет, как про царя. И не он один. Сталина пытаются изобразить как некого такого красного императора. И в этом качестве он даже вроде как для власти приемлемый, и памятники ему могут поставить. Но вот у меня такое ощущение, что для самого Иосифа Виссарионовича это было бы глубоко оскорбительно. Разве за это он сидел в тюрьмах, разве за это он находился в ссылках? Конечно же, он не император, конечно же, он не царь. Это человек, выразитель власти трудящихся, человек советский абсолютно. А вот что вы об этом думаете? Ну, как можно Сталина совершеннейшего советского человека, коммуниста, большевика, называть императором или царем, или даже причислять к ним?
Я согласен с коллегами, власть ищет символы популярные. Мы говорили о общецивилизационной, да, понятии патриотизма. Вот она пытается то, что бесспорно в массовом сознании, то, что является, ну, скажем так, подпитывает жизнь энергией творческие народа, те фигуры приватизировать. Но приватизировать в нужном им направлении. Иосиф Виссарионович, да, удобен для, значит, да, для приватизации в том смысле, что ага, мы тогда коммунистов объявим троцкистами.
Что-то такое, кстати, Александр Гевич писал. Как же там
Сталин? Да, нет, они уже это прорабатывают. И тогда уберем всю вот эту вот классовую критику под этим лозунгом. Мы объявим его красным императором, хотя понятно, что Иосиф Виссарионович это, ну, скажем так, одна из величайших мировых фигур, которая все делала для развития народовластия и, ну, скажем так, подъема не только массового сознания русского народа, но и для раскрытия творческих сил народа. Для них это, кстати, страшно. Вот отсечение его от идеологии для них очень выгодно. Вот берут только форму, да, а саму красную идеологию, красные смыслы, которые продуцировал Сталин, это, для них это страшно. Значит, я вижу, что, как там, гражданин Филимонов, губернатор из «Единой России», да, уже ставит памятник Сталину в Вологде.
Памятник Сталину все равно хорошо.
Нет, я не об этом. Я говорю, что они, ведьма переступила вот эту вот меловую черту. То есть, раньше ж помните, Сталин это чуть ли не как проклятие.
Конечно.
Да? А теперь в массовом сознании 60-70% граждан позитивно относятся к Сталину, к Ленину. Увидите еще это самое, и к Ленину изменится отношение, как предсказывал Валерстайн, значит, начнут тоже обрубать. Кстати, вышла книга Жака Атали про этого главного масона и глобалиста, про Карла Маркса, и там Карл Маркс в этой книге представлен в биографии как сторонник глобализации, власти денег, то есть они пытаются вот эти вот популярные смыслы на себя перенастроить. Кстати, и в отношении того же Ильина, когда мы там, наши оппоненты цепляют Зюганова, что он цитировал Ильина, у Ильина геополитический аспект положения, там много правильных и здравых смыслов, и когда Зюганов на него ссылался, он как раз на эти геополитические воззрения ссылался. Но они, вот, пользуясь вот этим, пытаются протащить другую составную часть, это корпоративизм. А корпоративизм, они не могут сказать, что вот давайте мы Россию построим как корпоративное государство а-ля Каудильо Франко. Да, кстати, он позитивно или относился к той модели,
ну да, конечно. Да,
где на вершине в итоге стал призванный потом король после смерти. Но никуда не девался вот этот корпоративизм. И Ильин это пропагандировал. Им сейчас выгодно. Я признателен товарищу Листову о том, что он правильно подметил суть. Идет проблема у нынешней элиты от первого поколения, она уже вся за 70, да, передать собственность сыновьям. А как легально? Все попытки передачи собственности от мужа к жене через бракоразводные процессы, если вы проанализируете, нигде не удались. Ни одна бедная жена собственность не получила, даже часть собственности у нашего олигархата. То есть всюду дело заканчивалось. Так вот, перед ними как передать вот эту вот собственность только в рамках сословного общества, авторитарного режима и воспевания, скажем так, белогвардейщины.
Ярослав Иванович, но вот интересно, как в некой такой антисоветской парадигме сходятся формально вроде бы совершенно разные силы. Тут тебе и некоторые представители РПЦ, и совершенно прозападные либералы, и там представители запрещенного у нас движения ЛГБТ, и некоторые такие вот доморощенные олигархи. Ну, вот так вот формально, совершенно разные люди, они иногда даже друг друга ненавидят, вроде бы как. Но почему-то все объединяются против советского проекта.
На самом деле ничего между ними разного нет. Они все являются клиентами капиталистической системы и ее бенефициарами в той или иной степени. Поэтому, естественно, через все эти структуры проводит одна общая система. И, к сожалению, через все вот эти структуры работает не только Запад, как нам бы хотелось и как нам это сейчас подает власть, но в том числе и сама власть. Помните, как разрушали Советский Союз через те же самых экологов? Да. Как сейчас вдруг через психологов начинают там, давайте мы сейчас детей-доносчиками сделаем, пусть они там между собой разбираются, кто, так сказать, во что играет, насколько и так далее. Все это общая система. Во-первых, нужно по-прежнему продолжать атомизировать общество. На фоне специальной военной операции наше общество стало объединяться, в нем начали вновь возрождаться коллективистские устремления. А эти коллективистские устремления, они не находят иного поддержания идеологии, кроме социалистической. Поэтому единственный вариант, власть хочет, чтобы народ объединился, ей помог, но с другой стороны, не хочет, чтобы это объединение пошло куда-то дальше. Поэтому задействованы вся клиентела, все бенефициары, чтобы каждый со своего ракурса наносил удар по советской идеологии, по советской системе.
Я тут слушал на Соловьев Лайф у Мардана. Один командир говорил, они захватили американский страйкер. И он говорит, и теперь эта машина послужит Красной Армии. Георгий Владимирович, но общество, конечно, ищет объединяющую идею. И, по-моему, подсознательно во многом ее находит. И ту идею, которая позволит победить и двинуться вперед. Как вам кажется, найдет? А удастся ли этой правильной идее пробиться?
Ну, не так давно произошли социологические исследования определенные, которые я читал. Соответственно, сейчас бурным цветом начали расти два направления идей в обществе. Это социальное стремление к социальной справедливости и национальная идентификация, национальное самосознание, рост национального самосознания. И, соответственно, они уже примерно от 60 до 70% в обществе нашем, так скажем, присутствует. Но проблема в том, что для того, чтобы это стало материальной силой, они должны, так скажем, структурироваться в какую-то форму, которая будет уже, эти люди должны видеть свое представительство. И поэтому, кстати, сейчас власти заигрывают с СВО, с СВОшниками, кого-то где-то назначают, с элементами социальной справедливости, просто они пытаются это на себя приватизировать, как говорит Сергей Павлович. Так вот, через определенный момент эта идея станет настолько доминирующей, что тогда, так скажем, уже произойдет структуризация этой идеи в определенную идеологию, которую, к сожалению, вернее, к счастью для нас, не смогут власть придержащие удержать, потому что они не носители никакой идеологии, кроме наживы, денег и так далее.
Леонид Евгеньевич, ну а если вкратце, поскольку время программы поджимает, а что вы думаете про объединяющую идею и сможет ли она пробиться через вот все эти наслоения, через весь этот белый шум, что называется?
В нашей стране и нашему народу объявлена война на уничтожение. Это очень... Так вот мы попали в расклады драк группировок международного финансового капитала. Война на уничтожение. По идее, все люди разных убеждений должны сплотиться как единое целое, чтобы спасти нашу страну. По идее, и эта идеология национального единства должна быть выдвинута. Наша власть этого делать не может. Она доказала, что меняться она не может и не хочет. Это означает, что нас ждут крупные неприятности. А тут мы обсуждали различных идеологов, которых они тянут на помост. Ну что, это все исчезнет, это все временно и конъюнктурно, именно в силу того, что эта власть не в состоянии выдвинуть объединяющую идею, потому что она не в состоянии противостоять международному финансовому капиталу.
Сергей Павлович, я вспоминаю свое детство, и вот такой, знаете, бытовой советский патриотизм. Наверное, у вас тоже такое было. Было такое ощущение, что мы живем в самой лучшей стране, в самой правильной. И вот у моего окружения, у простого такого же окружения, как и я, вот у детей-подростков было именно такое ощущение. Вот советский патриотизм, если взять его высокую составляющую, он позволил нам победить в Великой Отечественной войне, позволил первым выйти в космос, вдвое увеличить население страны, если не больше. Такой патриотизм является надежным и проверенным. И народ, мне кажется, этот патриотизм до сих пор ощущает. А вот, скажем так, правящий класс не очень, мягко говоря. На ваш взгляд, за каким патриотизмом будущее?
Если брать русскую цивилизацию с времен первого тысячелетия до нынешних, то ключевая особенность русского народа, русского сознания, русской цивилизации. Первое – это тяга социальной справедливости. Вот если в насаждаемом, пропагандируемом патриотизме будет социальная справедливость, как я сказал, делиться надо. Вы готовы делиться, господа? Пока вот тот бюджет, который нам внесен, за три года 10 триллионов банкиров на рефинансирование государственного долга. Бюджет, напомню, 40 триллионов. Да? Вот 10 банкирам наседает. Это называется делиться надо. То есть справедливости никакой нет. Вторая особенность, которая позволяла нам, русским, выжить свое тысячелетие, это терпимость к инаковому, к другому, да? Который живет рядом, в другой культуре. Так Россия объединила все другие. Но эта инаковость всегда принималась до той степени, пока она не создавалась, становилась чуждой и враждебной. Так вот, одно из направлений конфликта в нынешнем обществе о том, чтобы инаковость любую национальную сделать чуждой и враждебной государствообразующему народу, в том числе и с помощью мигрантов. Так вот, если это будет преодолено, если вот эта вот открытость, да, всечеловечность русской души не будет на ней издевательства, будет поддерживаться и будет получать адекватный отклик, нас точно никто тоже не победит. И третье, это там одни говорят соборность, другие говорят общинность, мы говорим коллективизм. Вот идет всяческое изничтожение вот этих коллективных начал нашего бытия. То есть насаждение вот этой атомизации и...
Да. Все-таки за каким патриотизм будущего? Хоть подкиньте
вот нам немножко оптимизма. Я вам перечислил, патриотизм, да? Будущего — это основанный на принципах справедливости, терпимости и, скажем так, восприятие других культур, взаимопроникновения и их понимания, если они не становятся чуждыми враждами. И третье, на принципах коллективизма. Вот за таким патриотизмом. Вот это все было в советском патриотизме. Для того, чтобы это было в нынешнем современном российском патриотизме, нужны коренные социально-экономические преобразования, изменения государственной политики. Восставшая провинция глобального Запада никогда не победит весь Запад, если она сама не изменится. Об этом и говорит КПРФ. Нужно менять курс, нужно менять подходы к идеологической работе, к воспитанию, нужно менять социальную политику. Тогда мы победим.
Если говорить совсем кратко, то, что хорошо для большинства народа, то и есть патриотизм. А вот что ты ни делай, как ты ни крути, советский патриотизм лучше всего соответствовал этому критерию. А с вами была программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.